Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, июнь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ну что интересного, из фронтов-то у нас самое интересное, что вчера котел заварили, да, насколько я понимаю, один котел где-то на 2500 человек, это новости из ДНР и ЛНР. Вот, и дальше продолжается, вот мне вчера просто человек написал, а почему нет продвижения на фронтах, я ему сказал, есть. Вот, ну вот, я надеюсь, что вчера он внимательно читал новости, этот человек, этот наш слушатель, и пришел к выводу такому, что все продвижение имеется, и конкретно знает даже где и когда. Ну, следим мы, естественно, за новостями вместе с вами, смотрим, что из важного и не очень важного, и странного. Ну, вчера заявлений было масса всяких разных, которые должны были бы удивить. Вот американцев, например. Ситуация с Украиной не является основной причиной инфляции в США, об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл. Ну, наконец-то хоть кто-то прозрел. Процесс присоединения Молдавии к Европейскому Союзу может занять более 10 лет, считает вице-премьер, глава МИД Республики Николай Попеску. Я сразу отметил, что 1000 лет – это больше, чем 10 лет. Поэтому ему надо, конечно, уточнять, когда он говорит, что больше 10 лет. 100 лет – больше 10 лет, 10 тысяч лет – больше 10 лет. Мы это прекрасно понимаем. Ну и да, вот котел, даже есть видео, где котел замкнули, это вот Золотое Горское, и там показывают, как устроены укрепрайоны, если вообще кому интересно, как вот устроены все эти укрепрайоны, где, когда говорят, там все в бетон закатано, что имеется в виду, можно это видео показать, видео у меня есть в Телеграм. Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, потому что Максим Галкин сейчас, как испугавшийся патриот, известный на вот, Россию, российскую армию, российскую историю, в своих выступлениях в Израиле поливает грязью. Появилось видео, где совсем-совсем молодые мальчишки, украинцы, в военной форме, я так понимаю, что это курсанты, нацистские, ну, в общем, поют свои бандеровские песни и нацистское приветствие прямо на камеру, не стесняясь, вот друг друга таким вот нацистским приветствием, собственно, приветствуют. Ну, это то самое, вот как вот гитлеровские вот эти все истории были. Так что вот так. При этом, неожиданное для меня вчера, блогер и кинокритик Евгений Баженов, более известный как Bad Comedian, я просто не знал, отдаст монетизацию своего канала обездоленным людям Донбасса. Как себя круто проявил, оказывается, Bad Comedian, а я вообще и не знал. Вот. Ну и много еще чего интересного, это все интересное можно у меня в Телеграме смотреть, я стараюсь именно вот обратить ваше внимание на то, что, как мне кажется, особенно выделяется и выпячивается на фоне всех остальных новостей. Ну и, соответственно, проще некуда. Берете, подписывайтесь, да и смотрите. 50 на 50, он жертвует двум сторонам, пишет Деко. Двум сторонам? Интересно, это как? Что имеется в виду? Бэт-коммунист прожженный, пишет Резник. Коммунист? Неожиданно. Галкин пес, пишет МР. В Госдуме предложили у Галкина замок забрать, мол, нарушение есть при строительстве и передать беженцам, пишет Юлия. Да, ну, я видел фотографии этого замка. Там нарушение какого толка? Там нарушение всего прекрасного. Вообще, строительство таких замков в 21 веке говорит о том, что у людей совершеннейшим образом отсутствует вкус и чувство меры, да, и я же уже, ну, мы, по-моему, говорили с вами, что мы привыкли, что у чиновников там какие-то замки, еще чего-то, да, и у представителей силовых структур, у бандитов. Но вот оказалось, что у артистов тоже. Из чего мы делаем очень простой вывод. Надо даже сказать, что он закономерный. Просто вот люди, которые обретали славу, богатство и деньги в 90-е, они вот такие. Вне зависимости от того, где они находятся, в какой позиции. Вот. Клоуны ли они или не клоуны. У них все равно основная задача — это построить большой дом. И в нем, в этом доме, возможно, даже жить иногда. А разве в России монетизация не отключена, пишет Диван Адав? Не знаю. Так Борисовна же как красная мать этой мафии, пишет Резник. Крестная, наверное, вы хотели сказать. А какая мафия? Певческая мафия. Читал, что хаски не дают выступать в Москве, так как он выступал в Донбассе, пишет Алекс. Да, есть и такое, такая публикация, есть такой рэпер Хаски. Он знаменит, ну, помимо своего творчества и тем, что он помогал в Донбассе людям, ну, и вообще там был. Вот ему там запретили на каком-то концерте, очередном фестивале в Москве выступать. Что-то там с молодежью связано. Естественно, это все, ну, не государственная история. В общем, не пускают. Эта история поучительна в том смысле, что если вам показалось, что все уехали из тех, кто ненавидит и презирает Россию и ненавидит Донбасс, вы ошибаетесь, многие из них на месте. А владельцам золотых унитазов нехорошо завидовать замку Галкина, пишет Андрей. Да, но у нас-то с вами пока еще нет золотых унитазов. Ага. А у нас с вами нет золотых унитазов. А если у нас с вами нет золотых унитазов, мы можем со всей пролетарской простотой отметить наличие таковых у наших, уже не наших, правда, комиков и певцов, певиц. Галкин насмотрелся на Зеленского и тоже решил метить в президенты, пишет Алексей. Это было бы ужасно, но у меня все-таки вопрос: президента какой страны он решил метить? Маленькое достоинство компенсируется большим жильем, пишет Вячеслав. Не соглашусь с вами, Вячеслав. Вряд ли бы вы завтра отказались от хорошего. Вот, например, от замка Пугачевой. Вы бы отказались или нет? Я думаю, что никто бы от нас, из нас не отказался. А?
Я бы отказался.
Ну да, конечно. Я понимаю. Я бы тоже. Нафиг он нужен? Зато Галкина под санаторий, замок Галкина под санаторий национализировать. Вот Вячеслав говорит, что он тоже бы отказался от замка. Ладно, хорошо, вы как самые чистые душой люди, самые замечательные, что? Ты бы не нашел, как разработать на нем, да? Вот сколько ж стоит коммуналка в нем, в этом замке, нафиг надо, вот так, да, рассуждать? Я понял. Нет, я бы нашел, как на нем заработать, элементарно попробовав его продать по какой-то очень сверхнизкой цене. Демпинганул бы немножечко и эту хлам этот скинул бы на рынке, да и все. Да, да, обрушил бы рынок замков, да, да, к печали всех обладателей замков. А вот если бы я был бы миллиардером, пишет мастер, я бы построил себе дачу, полностью скопировал дизайн Государственной Думы, только сделал бы ее черной, пишет мастер. Очень странно, мастер, может, поэтому вы и не миллиардер. Хотя, с другой стороны, у них тоже странности. Я бы экскурсию по замку Пугачевой водил, пишет Варфоломей Сапелкин. Варфоломей, дело-то не в этом. Дело в том, что я попробую задать этот вопрос, а вы попробуете, может быть, на него ответить, или не надо на него отвечать, потому что он риторический. Вас не удивляет, что люди, цель жизни которых сводилась к тому, чтобы купить и построить замок и в этом замке жить, критикуют других людей, цель которых заключалась в том, чтобы построить замок и в этом замке жить? Вас не удивляет? Вообще, вас не удивляет, что наши нравственные камертоны, в кавычках, ну, до 24-го-то они были нравственными камертонами, потом показали свое лицо окончательно. Но, тем не менее, вот эти наши нравственные камертоны, они такие вот неподходящие под камертоны люди, вот вообще. Вас вот это не удивляет? Вам не кажется несправедливой критика Государственной Думы со стороны нашего шоу-бизнеса? По той простой причине, что наш шоу-бизнес ничем не отличается, а может быть даже и хуже. Потому что шоу-бизнес вечен, а в Государственной Думе, ну, хоть как-то люди меняются. Обратите внимание на это. Ну, то есть, вот Галкин и Пугачева, их вообще никто поменять не мог никогда. Они не, были несменяемые. Вот. А в Государственной Думе, ну, хоть как-то менялось. Там какие-то созывы, люди новые появлялись. Да, были, конечно, бесконечные. Вот, но вечные, я бы даже сказал, но тем не менее. Ну, а они оказались не вечными, обратите внимание. Сейчас, конечно, про Владимира Вольфовича Жириновского я вспомнил. Привет, Алексей, из замка комнаты смеха, пишет, да, понятно. Привет, столица, ИКАД присоединился, пишет Глеб с Урала. Все от одной мамы, пишет Варфоломей. Да, да, да. Галкин прикольно общался с ним мельком один раз, но его позиция понятна. Друг таки Зеленского, пишет Олег. Мне сложно сказать, чей он друг. А чей друг Эдельман, вот этот учитель года женщина, она чей друг? Мне просто интересно, она вчера говорила, что Вторая мировая война началась не 1 сентября. Ну, как это принято во всем мире, у нее там свои взгляды на жизнь. Она чей друг? Вот. Ну, сложно сказать. В общем, у меня есть несколько вопросов, на которые я никогда не получу ответов. Вот. Ну, или вот еще один вопрос. Как можно жить в стране, которую ты так ненавидишь? Ну, просто зачем? Ну, у тебя же есть деньги? Есть, ты же заработал, заработал много, очень много. Зачем ты живешь в стране, которую ты ненавидишь? Как можно жить в стране, где народ ты держишь за быдло? О, Шнуров сочинил песню про Невзорова. И вот там как раз какая-то там строчка была, что, мол, Невзоров держал украинцев за быдло, и нас, в общем, держал за быдло, и что-то такое. Ну вот, как можно жить в стране, народ которой ты держишь за быдло? Ты считаешь, что народ здесь тупой. Ну, зачем ты здесь живешь? Вот, вот ты считаешь, что, например, на Украине все умные и замечательные, и правильные, и светлые, и добрые, и вечные. Ну так и уехал бы туда. Или не, ну, Украина мне не нравится, мне нравится вот замечательная такая страна, вот замечательная, там все хорошо и правильно, и вообще там народ весь как семья, это я сейчас цитирую практически дословно Макаревича, вот мне нравится Израиль. Хорошо, границы открыты, пожалуйста, ты можешь ехать в Израиль, можешь жить там, пожалуйста. Какие проблемы? Только я слышал, что в Израиле все военнообязанные, люди вообще обязаны проходить срочную службу, и я не слышал, чтобы Галкин и Макаревич там ее проходили. Некрасиво получается. То есть все обязаны, а они как будто не обязаны. Как будто присоседились постфактум. Мне кажется, израильтянам это не понравится. Но это ладно. Но если тебе не нравится какая-то страна, а другая тебе нравится, ну берешь и едешь туда. Ну да-да-да, есть тезис такой, нет, я отсюда никуда не уеду, это моя родина. Да какая она тебе родина, ты же ее бросил за секунду. Ты же свалил и ненавидишь ее. Ты ненавидишь народ, ты ненавидишь культуру нашу, ты ненавидишь все наше. Так и почему это твоя родина тогда? В каком месте это твоя родина? В чем смысл того, чтобы называть страну, в которой ты все ненавидишь и презираешь, и считаешь неправильным родиной своей? Что конкретно тогда твоя родина? Наверное, твой замок. Вот, который ты себе построил. Вот твоя родина. Ты, наверное, о нем печешься. И пару твоих корешей. Да? Синих, голубых, зеленых, фиолетовых. Вот, вот твоя родина, сынок. Продал Горбачев твою родину, сынок, чтобы тусоваться красиво, да? Продал Зеленский твою родину, сынок, чтобы тусоваться красиво. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала. Как удивительным образом заменяем мы фамилию, а смысл остается настолько точным. Потрясающая цитата. Потрясающая. Пересмотрю как-нибудь еще раз «Брат 2 и 1». Мне Израиль тоже нравится, и Канада тоже нравится, и Финляндия тоже. Сколько еще работы по расширению границ? Но мы справимся, пишет Данин. Ну, Данин, шутки шутками. Ну, правда, вот, представляете, люди вот годами сидели в России, хотя они вот никак не сидят. Вот вчера новость читаю. Режиссер Сакуров сообщил РИА Новостям, что не смог пересечь границу с Россией и Финляндией. Цитата. «Не смог выехать. Не выпустили. Остаюсь в России». Вот я на память. Боже мой. Боже мой. Какая великая боль оставаться в России, да? Выпустите, пожалуйста, Сакурова. Он все равно ничего для нас не снимал никогда. все его фильмы, они все равно для того, чтобы их презентовать на каком-нибудь итальянском или французском или еще каком-нибудь кинофестивале. Давайте будем говорить откровенно. В большинстве своем его фильмы никто никогда в России не смотрел и смотреть не будет. Выпустите Сакурова, пожалуйста. Моя просьба. Вот если кто-то меня слышит, кто принимает эти решения, пусть едет, а? Ну, пусть едет. Ну, зачем? Ну, правда, ну, что вы? Что вы в самом деле? Вот, пускай едет. В Финляндию едет, в Италию едет. Вообще, едет куда-нибудь туда, где, по его мнению, хорошие люди, да, а от тех, кто плохой. Вот мы плохие, но зачем? Насильно мил не будешь ведь, правда? Вот, зачем заставлять страдать этого деятеля искусства? Вот, пускай едет туда, где ему хорошо. Ну, правильно? Вот. Все, кто хотят в Прибалтику, пусть едут в Прибалтику. Кто хочет в Финляндию, когда у нас, например, накаляются отношения с Финляндией. И вот, внимание, я просто прочитаю вам. Вчерашнее заявление. Сакуров просто рвался в Финляндию, и я предлагаю его отпустить. Финляндия заявила о готовности к войне с Россией. Министр обороны Финляндии Тимо Кивинен сообщил агентству Рейтер, что финская армия десятилетиями готовилась к возможной войне с Россией. Цитата. «Мы систематически развивали нашу военную оборону именно для такого типа действий, которые происходят там, имеется в виду на Украине, с массированным применением огневой мощи, бронетехники и авиации. По мнению министра, финская армия имеет сильный парк артиллерии, а также крылатые ракеты дальностью до 370 километров. Финляндия также планирует приобрести 4 военных корабля, 64 истребителя F-35 и до 2000 дронов. Запланированных на 2022 год военный бюджет Финляндии равен 5,8 миллиардам евро. Бюджет вооруженных сил России на тот же год равен 63 миллиардам евро». Ну и так далее. Это просто уже статистика идет от журналистов. Ну, то есть, министр обороны Финляндии говорит, мы десятилетиями готовились к войне с Россией. И мы готовы воевать, если что. А Сакуров никак не может выехать в Финляндию. Выпустите его, пожалуйста. Выпустите его. Пускай едет. Этот человек хочет 21 июня 41 года выскочить в Германию. Пустите его. Пусть едет. То есть Финляндия неделю назад открыла границы для наших туристов, а теперь они готовы к войне с нами? Биполярное расстройство, пишет Дайнин. Дайнин, ну, извините, такая история, вот министр обороны Финляндии так говорит. Не я же это говорю. Почему так, не знаю. Против шведов или эстонцев готовились, пишет Андрей. Прошло 70 лет, а ничего не поменялось на мировой сцене, пишет Юлия. Больше 70 лет, Юлия, больше. И вообще ничего никогда не меняется и не изменится. Сакуров, при всем уважении, Алексей, к вам, Мегаваттник говорит, великий режиссер, еще лучшие фильмы свои снял еще при СССР. Ну, понимаете, в чем дело? Может быть, я не знаю, а что вам нравится из его фильмов и почему он великий, как он на нас повлиял, как под его, под влиянием его творчества изменилась наша жизнь? К лучшему или к худшему. Ну, просто интересно, Мегаваттник. Может быть, действительно, вы знаете о нем больше и все. Вот. И тогда вопрос, смотрите, почему Сакуров великий режиссер, а Михалков нет? Вот почему? А в вашей голове именно так, 100%. Не в вашей конкретно, Мегаваттник, а в голове вот тех людей, которые в масс-медиа находятся. Почему Сакуров будет великий режиссер, а Михалков нет? И если вы говорите, что Сакуров великий режиссер, тогда Михалков тоже великий режиссер. Тут уж как бы, извините, не получится, чтобы одного вознести, а другого не возносить в этот момент. Не выйдет. Давайте думать. Так и что, великий режиссер Сакуров или не великий режиссер? А если великий режиссер Сакуров, почему Михалков не великий режиссер? Или, например, если Кончаловский великий режиссер, то что же Михалков не великий режиссер? Или вообще родня? Конечно, великий режиссер. Так и что получается? Получается, что великим или невеликим тусовка либеральная называет только по своему усмотрению. Вот. И по их усмотрению, если человек правильных взглядов для них, прозападных и либеральных, то его можно называть великим. А если не прозападные и не либеральные взгляды, то нельзя его называть великим. То он не великий, то он бездарность сразу автоматически. Вот так вот. Поэтому если учитель истории, например, говорит, что в Вторая мировая война началась не 1 сентября, и это Советский Союз напал на Польшу, с этого началась Вторая мировая война, то тогда ей дадут заслуженного учителя, и зовут ее, фамилия ее будет Эдельман, понимаете? И она молодец. А если вдруг учитель скажет, что... Да вы что, с ума, что ли, посходили? А вы что, забыли про Мюнхенский сговор? А вы что, забыли про нападение? А вы забыли, что союзники польские, в том числе Британия, обещали вступиться за Польшу и не вступились тогда, когда Гитлер 1 сентября напал 1939 года. 1939, да. 1 сентября 1939. Не 41-го случайно я сказал, 39-го, конечно. Вот. Если вот так скажут, то он будет плохой историк, он будет дрянь и вообще, что он несет. И... А если они скажут, нет, ну все-таки, знаете, Гитлер и Сталин, это вот они разные. О-о-о. Вот Советский Союз оборонялся. О-о-о, ну понятно, быдлятина какой-то. Пришло за стол за наш прозападно-либеральный село. А знаете, в чем смысл приравнять Сталина и Гитлера? Это же так просто. Вычеркнуть Советский Союз из победителей. Из стана победителей. А зачем вычеркивать Советский Союз из победителей? Для того, чтобы в победителях остался только Западный мир. Ну, Франция, это вообще смешно, как оказалось, в победителях. Ну, ладно. Давайте я прямо совсем обобщу. Чтобы победителями во Второй мировой войне были Британия и Америка. Все. Все. Остальные, ну, что-то там делали. А русские это вообще сами виноваты. Вот и все. Чтобы в самой кровопролитной, страшной, ужасной войне в истории человечества победителями были американцы и британцы. Ну, и французы, потому что подсуетились. Мы подсуетились ради французов, кстати. Все. Чего непонятного? Вот кто несет добро и свет. Вот кто восстанавливает справедливость в мире. А мы-то, Советский Союз, да? Мы-то никогда никакого добра и света не несли. И сами виноваты вообще. Вот и все. Так что вот оно как-то так, а по-другому не получается. Если рэпер будет петь что-то патриотическое, он бездарность. Если он будет петь что-то либерально-западное, он сразу даровитым становится. Он сразу, ой, Оксимирон, потрясающий, боже мой, талант, нынешний Пушкин, он равен поэтам. Ну, не Пушкин, но Мережковский, вот нынешний наш, вот посмотрите, какой замечательный. Ой, а где он учился? Ой, а в Лондоне, боже мой, какой молодец. Ой, мы вот сейчас будем этого Оксимирона нахваливать так, что аж сладкая эта патока, с него, ну, будет литься литрами, да? Во Франции был же Рафик со своим яблочным самогоном, пишет Глеб. Даже в голливудском фильме «Пианист» показано, как поляки ждали помощи Британии, освободил Советский Союз, пишет Сципио. Плохой фильм, понимаете, бездарный фильм. А вот бывают фильмы даровитые, но их в основном снимает Сокуров. Но ему для этого нужно выехать. Выпустите Сокурова. 8.30 новости. О, 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот, знаете, некоторые мне пишут, ну да, это смешно, я мы Сокуров, свобода Сокуров. Значит, некоторые пишут, ну а это же великие люди, там туда-сюда, послушайте, да кто нарек того или иного человека великим? Давайте всегда разбираться и идти от этого. Кто нарек одного или другого человека или какого-то артиста великим? Почему его называют великим, а другого великим не называют? Как только мы ответим сами себе на вопрос, кто конкретно нарек того или иного талантливым, того или иного великим, мы сразу и поймем все. Если мы советскую и финскую войну с трудом вытянули, как мы будем в случае расширения конфликта отбиваться от всех стран НАТО, включая Австралию, какую-нибудь Микронезию, пишет игрок. Вот игрок вопросы задает какие-то невнятные. Не знаю, а где вы, игрок, этот вопрос взяли? Или он сам по себе родился в вашей голове? Советско-финская война когда была? Очень и очень давно. Правильно? Правильно. Что-то изменилось с тех времен в техническом смысле? Да, очень многое изменилось с тех времен в техническом смысле. Можно ли сегодня советско-финскую войну каким-то образом взять за основу построения стратегических планов, наступательных или оборонительных на этом направлении. Нет. Ну и все. Какая советско-финская война? Вы о чем? Ну, как бы, я понимаю, о чем вы, все понятно, да-да, но все-таки время сильно изменилось. Видите, дроны, все дела. В Сокурова великим режиссером назвал, в частности, Сергей Доренко. Они были друзьями, может, есть причина его не выпускать, пишет Дарья Куртова. Никогда не слышал ничего подобного про Сокурова от Доренко. Про Лунгина слышал, про Сокурова не слышал. Не знаю. Может быть, вы перепутали, а может быть... Сергей Доренко дружил и с Сокуровым. Не знаю, не знаю. Ну, в конечном счете и что? А если мы нашествие монгольского ига не отбили, как мы можем выдержать войну с НАТО? Что, Александр, это смешно. Прокомментирую игрока. Даже придурковатый Арестович понимает, что армии Запада — это потешные войска, у них нет шансов. Пишет Сципио. Абсолютно не важно, что понимает или не понимает Арестович. Арестович есть никто. По поводу дронов. Как вам вчерашнее видео? Вчерашнее видео, когда удар наносится по НПЗ дроном. Ну, впечатляюще. Впечатляюще расслабленные люди, я бы сказал, на НПЗ в этот момент. А ты не сможешь его показать, оно все матом там. Да. Мат-перемат. Вот. Там, значит, люди расслаблены, говорят, о, смотри, дрон, значит, летит, этот, беспилотник. И так вот один голос так мне понравился. Может, украинский? Да нет, еще какой украинский? И тот пикирует, и такой взрыв. И там начинается вот это. Пип-пип, и о, пип, ты пип, смотри, пип, мужики, горим, пип. Но это было, конечно, сильно, хочу сказать. Да. Надо быть настороже, надо быть как-то менее расслабленными, а то вот это вот, знаете, это как в Москве, только расслабься, вот. Это как в Москве в ночном клубе, не дай бог тебе расслабиться, да? На обратной дороге нет, вон спросите у Галкина. Интересно, воинственное поведение Запада как-нибудь связано с большим количеством женщин в большой политике, пишет Михаил. Мне показалось, что женщины в большой политике ведут себя агрессивнее, чем мужчины. И мне показалось, что ваш вопрос в определенном смысле справедлив. Почему-то странным образом все считали, что если женщина в большой политике, то это к большому добру, и женщины, они умереннее, чем мужчины. Сейчас мне видится все совершенно в ином свете, если честно. Ну, я и раньше, в общем, не думал так, вот как часто писал. Но я видел, что люди некоторые так думают, что вот если женщины, то тогда все будут друг другу... А, ну вот как вот там сериал знаменитый сейчас, вот новый, вот этот. Значит, все будут называть друг друга подругами. Ну, подруга, подруга. Да, там что-то обнимашки у них какие-то будут, и у них все будет справедливо и правильно, потому что вот материнский инстинкт, мы рожаем, а мужчины убивают, ля-ля, тополя, оказалось, нет, нифига подобного. Ну вот, женщины для того, чтобы конкурировать с мужчинами, зачастую становятся куда более жесткими, чем сами мужчины, да-да-да. Потому что это уже не конкуренция из разряда мужчина-женщина, это конкуренция из разряда прямая конкуренция на работе. А здесь тем вообще все равно, какого ты пола, да. Либо ты выигрываешь, либо ты проигрываешь. Пограничники погибли в Белгородской области, попали на БТР в засаду украинской ДРГ. Границы уязвимы, пишет Empty Words. Empty Words, именно эту мысль хотят продвинуть украинские пропагандисты. Что якобы границы уязвимы или что-то подобное. Своими обстрелами, своими какими-то там непонятными рейдами, попытками, фотографированиями с... Как-то там, ну, с чем не попало, я просто не могу долго жевать эту всю жеванину вонючую, если честно. Вот, перестаньте валяться в истериках, это обращение ко всем, кто валяется в истериках. Это уже достало, если честно. Вот, если бы границы были по-настоящему уязвимы, как вы говорите, вы думаете, они бы не вошли, что ли, на нашу территорию? Вы думаете, если бы у них было оружие, которым они способны по-настоящему ударить по нашим городам, они бы не ударили? Вы думаете, если бы они смогли смести Крымский мост, ну, просто снести его, так скажем, взорвать, они бы его не взорвали, что ли? Меня, честно говоря, сильно раздражают вот эти все заявления из разряда, где-то один какой-нибудь дебил, значит, куда-то там прошел, вот, что-то он там сделал, кого-то он там обстрелял, неизвестно откуда, вот, принес какой-то столбик, с ним сфотографировался, и начинается вот это все, наши границы уязвимы, мы все скоро умрем, вот. Желаю нашим бойцам скорейшей победы, и скорейшего возвращения с победой домой, чтобы потом уже наконец-то вы перестали говорить, а они уже начали говорить свое слово. Вот. Скорее бы они уже с победой вернулись домой. Вот так вот. Но с победой. С победой. Никак иначе. Именно с победой. Вот. Это будет здорово, конечно. Я надеюсь, ландшафт вот этот информационный, истеричный, сменится чем-то другим. Потому что это невозможно. Вот этих вот валяния в истериках. Причем от ультрапатриотически настроенных людей иной раз раздражает страшно. Женщина не привыкла получать в ответ по зубам, безответственная агрессия, пишет Роман. Не думаю, что в этом дело. Вот. Я думаю, что большинство мужчин на земле тоже даже никогда там и не дрались, не участвовали ни в каких потасовках. Поэтому не думаю, что в этом дело. Думаю, что дело в том, что то когда вы исполняете некую функцию, то вы либо ее исполняете, либо вы уже непригодны, и вы там не работаете. Соответственно, если женщина идет в политику, она рассуждает не как женщина, она рассуждает как игрок, который хочет конкурировать и в этой конкуренции быть лидером. И вот я имею в виду внутреннюю конкуренцию. И я думаю, что вот в этом основной смысл. Просто есть женщины, которые в игре, в работе сильнее мужчин. Ну, это факт, такое вполне может быть, да, если особенно речь идет об интеллектуальных вещах, а не о там, физическом каком-то труде. Ну, бывают и женщины сильнее физически, чем мужчины. Но в среднем мы понимаем, что мужчины сильнее женщин, да, физически. Вот. Что касается интеллектуальных вопросов, женщина может обыграть мужчину без проблем, какая разница. Вот. Вопрос в том, сколько времени женщина потратила на достижение этой цели, и сколько мужчина, сколько таланта в том или другом есть человеке. Вот. Правильно он их развивал или неправильно. Поэтому я бы здесь вот как раз не пытался напирать на то, что вот по зубам не получала, поэтому не знает и так себя ведет. Это больше похоже на активистов. Вот знаете, вот тупые активисты, которые... Я ненавижу всех активистов, я их всех презираю. Которые что-то там бегают по площадям, вот это вот все, углеродный след, все эти Грета Тунберг и же с ними, весь этот идиотизм, эта вся клоунада, которая заканчивается, когда начинаются реальные вопросы. Вы видите, они сейчас уголь решили вернуть для того, чтобы у них электростанции работали на угле. То есть все вопросы об экологии в стороне, когда начинаются реальные вопросы. Вот этой клоунадой можно заниматься в спокойные времена, когда ты получаешь углеводороды дешевые от России. Тогда можно учить весь мир тому, как вот сделать так, чтобы энергетика была зеленой. Вот сейчас попробуйте сделать свою энергетику зеленой. Мы с удовольствием понаблюдаем за вами. Вот. Вот этот дебилизм, вот этот подростковый максимализм, который присущ некоторым уже взрослым людям, да, это омерзительно выглядит, но, к сожалению, некоторые из пубертата не выходят своими мыслями, остаются в этом периоде, и поэтому вот это ужасно. Что же касается людей, находящихся в управлении, да, которые создают процессы, которые этими процессами, ну, пытаются, во всяком случае, управлять, которые корректируют эти процессы. Я думаю, что им не присуще вот это вот пубертатное поведение, да, подростковое какое-то. Я думаю, что им должен быть присущ здоровый цинизм. И тут женщина это или мужчина, ну, как карта выпадет, как сложилось, так и сложилось. Поэтому вот я бы не напирал в вопросы пола в этом смысле. Я бы как раз пытался стереть эти вопросы, объясню почему. Я об этом и говорю, что вот эти представления о том, что женщина во власти и мужчина во власти, это что-то разное, они неправильные. Именно потому, что здесь важнее функция и то, как человек функцию выполняет, а не то, женщина он там, мужчина, да, или кто вообще там еще, не знаю. Сейчас такие времена, всякое разное бывает. То есть пол не важен, важно, как человек выполняет задачи. Правильно или неправильно, эффективно или неэффективно. Конечно, баба обыграет, корешок остался без квартиры, дома и что-то там, машины, меня не слушал, пишет Сергей. И вот опять начинается. Какой-то ваш корешок остался без дома, квартиры и машины. Вы на основании этого горького опыта делаете выводы о большой политике. Ну, перестаньте, пожалуйста, этим заниматься, это вообще несерьезные вещи. То, что ваш корешок, ну, простите, лопушок, ну, что ж теперь. А бывают такие мужчины, которые женщин выбрасывают на улицу, оставляют без всего, вместе с детьми, не платят алименты, злостные неплательщики, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, не будем об этом говорить, потому что это трата времени вообще абсолютно. Еще раз. В вопросах политики не привязывайтесь к полу. Не ждите от женщины какого-то особого материнского поведения. Не ждите от мужчины там чего-то такого странного, особенного. Человек, занимающий кресло, в первую очередь выполняет функцию. Все. Если он не будет справляться со своими функциями, его с этого кресла уберут. Вот. И он, когда он на кресле, он не женщина, не мужчина, не она, не он. Он, значит, он оно в каком-то смысле, да? Бесполое существо, выполняющее функцию. Это самое главное. Как выполняет функцию, а не в юбке или не в юбке, или еще где-то. Поняли, да, о чем я говорю? Женщина воспринимает мир через эмоции, пишет Роман. Чепуха. Чепуха. Все зависит от того, какая женщина и какой мужчина. Вот я смотрю некоторые телеграм-каналы, читаю некоторых романтических героев, в том числе и прошедших через реальные военные конфликты. Вот. Очень они эмоциональные, знаете. Ощущение такое, что человек вообще оторвался от мира аналитики окончательно. Да, вот. Или посмотреть на некоторых политиков мужчин, что они безэмоциональные, сплошные эмоции. Зеленский — это что, анализ? Или Зеленский — женщина? Арестович — это анализ? Или он женщина? Понимаете, это все чепуха, это стереотипы. Это вот как раз неправильные стереотипы, мешающие нам всем. Вот. Я не пытаюсь бороться здесь со стигматизацией и стереотипизацией и за права и равенство. Мне вообще, я считаю, что это все это борьба за права, равенство и прочее, это все пыль, это все ни о чем. А кто хочет, тот делает. Вот это мой взгляд на эти вещи. Поэтому на данный момент, может быть, этот взгляд изменится. Поэтому я как раз пытаюсь вам донести одну вещь, которую пытаюсь донести, а вы ее никак не слышите, потому что мне начинаете опять про этих баб и мужиков писать, да, вот. Мне неинтересно рассуждение про баб и мужиков, как и вам они должны быть неинтересны. Это вот разговор для бани, там, сауны, вот, купим, там, не знаю, рыбы. Кто-то возьмет безалкогольного пива, кто-то вообще кваску возьмет себе. И вот сядем и будем, бабы, они все, а мы-то мужики все, мы-то, а бабы-то, но без баб куда, никуда нам без баб. Ну, это вот того уровня разговор, пускай он там и будет, да, правильно? Ну, правильно? Ну, вот, мы же о других вещах говорим, правильно? В который раз предлагаю порассуждать про земледелие, пишет Глеб. И Арестович, если кто не видит, может и женщина, пишет Пав. Считающий женщин белыми и пушистыми, пусть посмотрит, сколько женщин за тяжкие, особо тяжкие, сидит по тюрьмам. Диафтек говорит. Вот правильно, правильно. Вопрос, по плодам их узнаете их, как говорится. Да, по плодам их узнаете их. Вот эта история, она же ведь стигматизирована и следующим образом. Давайте оторвемся сейчас от вопроса гендера, да, в вопросах власти, решительности, агрессии или отсутствия оной. Да, потому что считается, что если вот тестостерон, то тогда агрессивно. А если нет тестостерона, тогда и агрессии нет. Ну, я бы сильно с этим поспорил. Вот. Может быть, в рамках догнать жертву на улице, может быть, может быть. Ну, вот. А вот социальная агрессия — дело другое. Так вот, давайте порассуждаем. Вот вы видите перед собой приятного юношу, вот юноша, приятного вида, приятно одетый, аккуратно, красиво, какая-то одежда на нем, ну, такая полуспортивная, ну, обычная такая вот одежда, хорошая стрижка, какие-то, может быть, даже украшения небольшие, там, кольцо какое-то, ну, не знаю, может, пару, так сейчас это модно, может, даже сережка у него в ухе, ну, знаете, вот носят сережку в ухе некоторые, ну, и вот он такой идет по улице, идет, и все у него нормально, за спиной у него висит теннисная ракетка, по-моему, Ну и что, вызывает он у вас какие-то подозрения? Он как-то, он плохой, он хороший. Ну, наверное, хороший парень. Что, симпатичный вроде, да, симпатичный. Ну, это там, ну, телосложение нормальное, лицо приятное, открытое. Все хорошо. Да. А на самом деле за его спиной не теннисная ракетка, а дробовик, и идет он в школу стрелять детей. И зовут его не помню как, и было дело в Казани. И он массовый убийца детей. И все такие, не можешь быть такой вот приятный внешний человек, такое совершать. На черт его знает. Вот знаете ли, выходили из Азовстали всякие растатуированные напрочь персонажи вполне приятного вида. Вот так вот, если на лицо на их смотреть. Помните тот, который обещал убивать детей Рамзана Кадырова и насиловать его мать? Я, правда, не знаю, где теперь он, этот герой, в кавычках. Вот. Но если посмотреть на его лицо... У него приятное лицо, нормальное абсолютно, вот, ничего такого в нем ужасного нет. Ну, татуировок он, конечно, там переборщил себе, да, сатанизма всякого понаколол, вот это все. А так вот смотришь на него, если вот не видеть татуировок. Ну, молодой человек какой-то, интересного такого вида, все, пожалуйста. Что, это какая-то агрессия, это какая-то злоба? Да нет. Да. А теперь представьте себе человек с выбитым глазом. Ну, просто человек с выбитым глазом, со шрамом во все лицо. Ну, вот. Немножечко он сгорблен, не знаю почему, немножечко сгорблен. Вот. И голос у него такой вот, неприятный, вот так вот говорит.
И он подходит на улице, говорит, не подскажете, как пройти в Эрмитаж?
И что вы думаете о нем? Что-то у него за спиной тоже. Что у него за спиной? Да, наверное, ногу несет человеческую, жрать дома. Вот. Да, как это выглядит, какой он страшный. Вот сколько кино мы смотрели, вот только столько там хороший герой, красивый, с ясным, понятным лицом, приятный, вот, с хорошим голосом, еще и поет иногда, и танцует. А плохой, он всегда потеет, он всегда с гнилыми зубами. У него всегда шрам какой-то, он хромает. У него какая-то вот и есть обязательно штука, которая как бы нам намекает, что он от нас, мы же все красивые неимоверно, он от нас отличается. А знаете, к чему это приводит? К тому, что люди боятся инвалидов. Нельзя говорить слово «инвалиды» в современном мире, но, честно говоря, надо вот прямо так и сказать. Вот к этому это и приводит. Потому что если злодей, то у него должна быть какая-то вот там инвалидность. Если у него есть какая-то инвалидность, то он и злодей поэтому. Ага, понятно, причина его злодейства. Да? А если у него руки, ноги на месте, если у него на лице нет шрама, и вообще он выглядит хорошо, разве может он быть маньяком и убийцей? Ну, конечно, нет. Вот стереотипы, как работают. Не верите мне, что они работают? Идите по улице просто, ну, в следующий раз, когда будете идти, не надо целенаправленно идти. Обращайте внимание на людей. И обращайте внимание, что вы о них думаете с первого взгляда. И окажется, что кто-то вам кажется опасным, а кто-то безопасным. Кто-то вам кажется приятным и неопасным человеком, а кто-то очень опасным кажется. И обычно это связано с внешним видом. Обычно. Вот как-то так. А может оказаться, что тот, кто выглядит не очень, у кого шрам, кто там хромает, у него не очень хороший голос, в момент, когда вам нужна будет помощь, ринется вас спасать, хотя он вас даже не знает. Почему? Да черт его знает, где он этот шрам получил. Может, он его во время специальной военной операции получил, когда боролся со всякой нечистью, которая очень хорошо выглядела, у которой были прекрасные с завитушками усы, великолепные стрижки, и вообще они были супермодными ребятами. Вот. А он не был супермодным парнем. Но вот так получилось, что осколок прилетел в лицо, да, спасли врачи. И вот он ходит среди нас. И мы его боимся, потому что нам кажется, ага, шрам, значит, он плохой. Точно? А может, он хороший, наоборот? Мы не знаем. Мы вообще ни черта не знаем. И судить по тому, как человек выглядит, мы не можем ни о чем вообще. Это ничего нам не дает. Тем более, что человек может намеренно как-то выглядеть. То есть некоторые, мимикрируя под опасных, скрывают свою уязвимую сущность. То есть я буду выглядеть так, как будто бы я только что вернулся из боевых действий, и тогда ко мне никто не подойдет. Я буду отращивать бороду и ходить с ней, и немножечко говорить, как будто бы с акцентом, чтобы все думали, что я с Северного Кавказа, и тогда меня будут там кто-то бояться и не будут ко мне подходить. Я буду боксировать с воздухом на улице и вот такие вещи делать, чтобы все думали, что я боксер. Я наклею на машину наклейку в форме боксера, вот знаете, боксер. А я возьму номерные рамки и напишу там «Управление делами президента», а я вот МВД напишу, а я вот фуражку милицейскую куплю в магазине, где форма продается, ну, полицейскую, и брошу на заднее сиденье, вот, ну, на сзади брошу. А я вот хоккеиста наклею большого, потому что все думали, чтобы я хоккеист очень сильный, я сейчас выйду и клюшкой в голову дам, да? Угадал я? Нет, не угадал. Ничего, не пытаюсь. Вот. А кто-то, может быть, выглядит очень, знаете, миролюбиво, на велосипеде едет. Но вот он вас зарежет, и все. Вот он на велосипеде, медленно, абсолютно спокойно, прям «Ла-ла-ла-ла-ла, я буду долго гнать велосипед». Сойдет с него, горло вам полоснет по горлу и поедет дальше. Себе чисто в кайф. Всякое может быть. И, внимание, и все те моменты, которые я сейчас описывал, 100% вы представляли всегда мужчин. Да, женщин вы даже и не думали. А если вы никогда даже не представили на секундочку, что мой рассказ может быть о женщине, то тогда действительно, кто же находится в колониях женских по особо тяжким преступлениям? Наверное, это какие-то инопланетяне. Да? Шутка была про чувака с русским акцентом в ну, я не знаю, где это, но где-то была. Как сейчас в Дагестане модно за деньги уши себе делать ломанные. Да-да-да, сломаю ухо, все будут думать, что я борец. Вот, и тогда ко мне никто не будет подходить. Вот. Все это понятно, все это ясно. Вот. Потому что казаться, конечно, хочется, а быть сложно. Какая тема сегодняшней передачи, Саня говорит? Тема сегодняшней передачи – этот обманчивый мир. Да? И эти обманчивые люди. Стереотипизация мышления и мысли о том, что, судя по тому, как человек выглядит, можно делать выводы о том, на что он способен. Это абсолютно, вот прям на 100% не так. Все иначе, все по-другому. Понимаете, в чем дело? Мы живем в вымышленном мире. Вот. От эти вымыслы нам и эта мифология, наверное, ну, в определенном смысле мешают делать следующий шаг в осознании того, откуда может исходить опасность. 9.00 новости. 9 часов 5 минут, четверг, июнь, день 23-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А, вот я все хотел прочитать и ответить. 46-й писал, что Бурбулис умер. Ну, умер, и что? Знаю одного мужчину, выглядит как учитель музыки в начальной школе, маленького роста, визуально щупленький, но он командир подразделения спецназа антитеррор в одном регионе, пишет Денис. О чем и речь, о чем и речь. Вот. Все эти Рэмбо, это... Не стоит на них надеяться, на всех этих Рэмбо. Да. Так, что у нас еще интересного из... Я имею в виду, это героев боевика. Настоящие герои, они могут и не выглядеть как герои боевика. Так, Связной первым из крупных ритейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт. Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Устройства будут дороже на 10-20%, чем аналогичные, ввезенные до начала действий военных на Украине. Чего? Ну-ка, дайте-ка, сейчас мы посмотрим. Просто интересно. Параллельный импорт, да? А почему параллельный импорт вдруг дороже? чем не параллельный. Так, Москва, мой город, да. Так, ну и чё, сколько стоит? Эксклюзивные цены на Apple. Давайте, давайте посмотрим. Так, и где, какой дурацкий сайт? Сейчас. Ничего не могу понять. Ага, вот, Apple. Как новый? Так, а новый есть? Или только как новый? Так, ага. Для купить новинки. Новинки мини. По-по-по. Что-то я не понимаю. С сайтом им надо подумать, конечно. Ага, вот. Не самый удобный. Ну вот, Pro Max, давайте щелкнем, посмотрим, что по ценам. 179, 154, 154, 154, 154, 157, Pro Max, 128 гигабайт, альпийский зеленый. 157 тысяч? Вот по приколу. Сейчас. Apple iPhone 13 Pro Max, 12 гигабайт. Ой, 128 гигабайт, 12 гигабайт. Так, ну давай прям, хлоп. 92, 92, 101, 95, 90, 79. Ну, это просто в других магазинах. Спасибо большое Связному за его параллельный импорт. Нам очень интересно. Мы невероятно заинтересованы в его потрясающих предложениях. Идем дальше. На фоне высокой инфляции и общей нестабильной экономической ситуации в России на микрофинансовом рынке растет доля срочных займов до зарплаты, пишет Коммерсант. Интересно. Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк может купить СМП-банк подконтрольной семье Ротенбергов, сообщает Коммерсант со ссылкой на источники на финансовом рынке. Ладно. Власти, представители первой проектировки размера материнского капитала на ближайшие 3 года. А, размер материнского капитала на ближайшие 3 года по РБК. Согласно документу, размер выплаты может поменяться следующим образом. В 2023 году на рождение первенца 616 тысяч с копейками, на второго 814. В 24-м на первенца 653, на второго 864. В 25-м году на первенца 680, на второго 898 тысяч рублей. С копейками. Я тут грублю, ну, примерно там, с копейками. Вот так вот может поменяться. А может и не поменяться. Поняли, да? А может поменяться как-то по-другому. Но в целом сейчас предполагается, что вот так вот оно будет меняться. Динамика ясна, да? Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года. Но интересно, кто к чехам, кроме нас, вообще поедет тогда. Ну и ладно. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может гарантировать, что Швеция и Финляндия скоро станут членами Североатлантического альянса. Человек не успел уйти работать в банк и с этим все время делает какие-то странные заявления. Ага. Правительство России поддержало законопроект, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц. Юридических. Сообщили в Минэкономразвитие. Так, ладно, если юридических, нас это не сильно волнует. А Савеловский и Горбушка занимались таким импортом до того, как это стало мейнстримом, пишет Деко. Деко, хочу сказать следующее. Все те покупатели и продаватели всего этого параллельного импорта, которые нам будут здесь втридорога пытаться впарить все то же самое, что у нас продается в 2 раза дешевле, ну, в 3 раза даже дешевле, могут идти... Это мой взгляд на эти вещи. Я не понимаю, чем обоснована цена в 2 раза выше, чем я могу купить. Вы скажете, там Ростест? Что-то я, во-первых, сомневаюсь, что там Ростест теперь, раз это параллельный импорт какой-то. А во-вторых, мне все равно, какой там тест. Ну, вот я смотрю, они пытаются за 170, за 160 продать то, что стоит 90. Ну, пусть сами и покупают. Если их бизнес прогорит, меня это абсолютно никак не волнует. Я жду, когда начнут привозить автомобили по адекватным ценам. хотя бы по тем ценам, сколько стоит, как бы, исходя из того, сколько, каков сейчас курс доллара реальный. Да, я жду. И я надеюсь, что все те, кто понакупил ведра по нереальным каким-то ценам, сами себе понапродавали и ждал, что сейчас мы будем это брать. Я имею в виду вот этих всех дилеров, так называемых. Я надеюсь, что их бизнес сгорит в огне. И мне все равно, сколько рабочих мест они обеспечивают, этих воровских. Потому что это не рабочие места, это мошеннические места. Со всеми этими ковриками, которые вы стелите за 30 тысяч и прочее, прочее, прочее. Мне вообще плевать. Вот правда. Ну, уже совсем берега потеряли. Просто я сейчас приведу пример из люксового сегмента. Я понимаю, что оно и раньше как бы было. Раньше оно было 13 миллионов. 10 миллионов оно было. Porsche 911. Последний кузов. Вчера смотрю, 50 миллионов. 50? Ну, ладно, 10 миллионов, это уже за гранью, как бы, понимания, да, за автомобиль. Но, тем не менее, 50, в 5 раз больше. Причина. Вот хоть одну причину назовите. Да проще уже самому доехать тогда до Германии каким-то образом и оттуда просто вернуться на автомобиле. Заплатить все таможенные пошлины абсолютно, застраховать его полностью, самому положить в него коврики. И все равно это никак не будет 50 миллионов. Вот что за твари? Вот что за твари вонючие? Когда-нибудь ФАС займется уже этим вопросом или нет? Или ФАС так и будет заниматься какими-то другими вопросами? Что за сволочи у нас в автомобильном бизнесе? Что это происходит? Что за бред вообще? Я не могу себе взять Porsche 911 из-за них. Гады. Шутка. Вот, хотя какая тут шутка. ФАС в доле, пишет Анютка, ну если только. Вчера купили прекрасный саратовский унитаз за 7 тысяч рублей. Дешевле, чем на Украине украсть, пишет Анна. Ну да, там еще доставка дорогая сейчас с Украины. Санта-Фе 7, пишет Деко. Да вообще беспредел, просто автомобильный рынок, это рынок, где сейчас конкретно нет никаких... Даже рам... не то, что нравственных рамок, это же рынок, какие нравственные рамки. Рамок разумного не существует просто. Они потеряны. Просто лупят, что попало, на свои ведра ставят. Какие-то цены неадекватные, абсолютно неадекватные. Невменяемые. Вот. Поэтому как-то вот оно так. Рассказывают про какой-то там дефицит еще. Такая ситуация не только в автомобильной сфере, пишет Анна. Анна, ну просто я как бы люблю автомобили и всегда мониторю цены на автомобили. И поэтому это сразу заметил и думаю, ну а где у вас там предел вообще вашей наглости? Предела наглости не существует. Да если бы только в автомобильном. Это жадность, она присуща не только автодилерам. Авторынок хуже наркорынка, пишет Валерий. Наверное, я, честно говоря, не знаю, как устроен наркорынок, но, судя по всему, автомобилями сейчас выгоднее торговать, чем героином, вероятно, да. Да-да-да-да, кстати. Подсадили нас на хорошие тачки, значит. И теперь говорят, ну все, старичок, следующая доза уже совершенно по другой цене. Братан, да я украду, да я тебе клянусь, да я, ну, я не знаю, ну, кради, ну, вот, когда украдешь, тогда и приходи, нет, ну, может, есть чуть-чуть, сейчас перехватиться, сам понимаешь, ломает, да, вот это вот, цену на резину посмотрите, пишет Александр, что мне смотреть, я его покупал, а цены на резину в два раза выше, ну, может, уже в три, не знаю, когда я покупал, было в два раза выше. Вот. Брал же я на Тарзан резину, это была Toyo Open Country AT 215 на 80. Вот такая вот резина. И что-то она там была по 10 примерно тысяч за баллон. Хотя до того она была где-то тысяч по 5, наверное, за баллон, мне кажется, давным-давно. Это нормальный рынок, это норма, пишет Энди. Нет, это не норма, Энди. Это не норма, когда кто-то пытается продать BMW M4 за 30 миллионов. Это не норма. Эта машина стоит 7 миллионов. Точка. Она не стоит 30, она не стоит 20, она не стоит 13, она не стоит 10, она не стоит даже 8, она стоит 7 вонючих миллионов рублей.
ароматных миллионов рублей. Замечательных миллионов рублей. Семь, все, край. Вот, потому что мы просто берем, элементарнейшим образом смотрим, сколько стоит евро, и спокойно смотрим цену в Германии на этот автомобиль. И делаем вывод определенный. Поэтому весь параллельный импорт, если он не будет демпинговать цены, вообще не интересен. Если кто-то решил делать параллельный импорт с наценкой в 10-20%, вообще не интересно. Вообще. Можете не вести. Бред полный. Вот как надо делать параллельный импорт. Вот на Горбушке спросите, как делать параллельный импорт. Вот талантливые люди. Годами они организуют параллельный импорт таким образом, что ты приходишь и на треть дешевле покупаешь, чем в магазине. А то и в половину цены. Прекрасно. Спасибо большое. Муа! Всем горбушкинским привет. Не знаю, где вы кого убиваете и что воруете, чтобы нам по таким ценам продать. Спасибо большое. Вот так мы согласны. Вот когда привезете нам М4 новую Competition, я даже знаю, какую надо, если что, за 7 миллионов, тогда вопрос будет исчерпан. Когда вы нам ее предлагаете за 30, садитесь сами и поезжайте. Знаете куда? Начинается на Ж, кончается на А. Всего 4 буквы. В середине еще 2. О и П. Вот туда прям, на 30-миллионный М4, поезжайте. Вот прям туда, вперед. Вот. Вы же совсем нас за дебилов, что ли, держите всех? Ой, зря ты про Горбушку сейчас сказал. Пойди посмотри там цены сейчас. Такие же, как в Связном, пишет Анютка. Ну, значит, не Горбушка. Я знаю, где цены какие. Интернетики. Я вот в интернетике захожу и в интернетиках ищу, а потом прихожу по объявлению и говорю, здравствуйте, а вот у вас написано, что вот так. Они говорят, ну да, ну да. И потом они такие, ну мы, конечно, говорит, это, как бы, такая история, только налом. Обходите налоги, ну и ладно. Правильно? А что, куда деваться? Каждый крутится как может. Но это некрасиво, конечно, обходить налоги. Некрасиво. Вот это вот уже неправильно. Все-таки, раз уж ты ИП, будь добр, заплати эти 6%, дорогой друг. Правильно? По ОСН. Ну, хотя бы. По ОСН. Правильно же говорю? Че ты улыбаешься, я не понимаю. По ОСН 6% заплатите. Вы что, обнаглели, что ли? Вы что, даже 6% не можете заплатить? 7, мне говорит, за плинтусом. Где там 7? 6 там? Да не, видеокарту купил на 45 дешевле на Митинском рынке, а на Горбухе всегда все дешевле, пишет Кэнди Бум. Главное искать правильно в интернетах. А без лоха и жизнь плоха, правильно? Вот. Связной, без лоха и жизнь плоха, да? Ну и видео туда же. Вбейте в поисковике Т-40-42, все сами увидите. Что это такое еще? Сейчас вобью. Так, и что это? Трактор. Все, увидел, спасибо. Перегонщики восстанут из пепла истории, пишет Денис. УСН, а не ОСН, пишет Реут. Да, УСН. Что, я так и говорил. У вас приемник барахлит. Странно, при общем росте цен, то, что спальные мешки для туризма подешевели, причем довольно-таки существенно, собираюсь сейчас покупать, цены дешевле, чем в прошлом году. Ниже цены, да? А мешки дешевле. Так это как хорошо. Будем спать в мешках на улице. Вот здесь некоторые так делают на Новокузнецкой. Я тоже почему-то задумался о внутреннем туризме. И даже иной раз езжу тут, ну, близко к Москве, посещаю разные места. Не знаю, как насчет мешка, но меня интересует, может, кто знает, прицеп капля вот этот вот. Может, кто использовал? Ну, к машине цепляешь и там использовал? Не использовал, знаете, да? Кто-то использовал? Дрянь это, наверное, да, поганая? Наверное, спишь за листочком фанеры и все время, это, переживаешь, мягко говоря. По-русски бы по-другому сказал. Ну, ты переживаешь. Кажется, сейчас тебя и увезут в этой капле вместе с твоей машиной. И так и будешь там болтаться позади, нет? Прицепы еще раньше подорожали, пишет Денис. Да? Ой, крутая вещь, пишет Рео. Точно? Точно? Я не знаю, я хочу, может быть, купить? Или в аренду взять, надо в аренду сначала взять попробовать.
Ну, больше я, конечно, хочу все-таки яхту. Вчера гулял. Выпала возможность такая. Вот, в связи с важной датой, 22 июня, была спецсетка на телевидении. И, соответственно, она была вот посвящена этой дате, скорбной, начало Великой Отечественной войны. Вот, 22 июня 41 года. И, соответственно, мы не работали, да, в этот день, как вот программа. И я пошел на Химкинское водохранилище смотреть яхты. По пути, кстати, увидел Феррари, очень хорошую Феррари, стояла там на парковке. И яхты мне понравились очень. Вообще красиво, знаешь, отдельная жизнь такая. Вот вроде ты в Москве, а нет, не в Москве. Какая-то, знаешь, другая история, какая-то курортная. Не видели вот эти вот? Никогда не ходили? А я вот, у меня что-то вода так тянет. В воду так хочется. И вот посмотреть. И какая-то такая была, то ли Элизиум называется, то ли как-то там еще что-то. Я помню, на Е как-то она начиналась. Вот. А, ё-моё, вот так кто-то называлась. Зеленая такая красивая. Ну, такая она двухцветная, по-моему, там, что-то какой-то светло-серый и зеленый снизу. Такая красивая яхта, я думаю, интересно, сколько такая может стоить? И такая, знаешь, метров 50. Роскошно. И ради рядом Феррари стоит. Бентли еще, но Бентли неинтересно, там, это кроссовер, это неинтересно, неинтересно. А вот Феррари я хоть посмотрел, вот, приятная машина, приятная, что говорить. Да, ну и вообще приятно. Что-то мужички какие-то, у них лодочки небольшие. Что-то они их там чистят, не чистят. Какая-то своя жизнь. Интересно, конечно, интересно. А цены на ТО. Мерседес Е-класс, второе ТО в Москве. 84 тысяч зарядили. На майские поехал в Армению, там сделал ТО. Потратил на все 65 тысяч. Гостиница, дорога, еда пропала. 4,5 тысячи километров дорога туда-обратно. Значит, Давид, скажу вам откровенно по поводу ТО. Нам надо, наверное, перестать делать ТО официалов просто и все, и не заморачиваться, потому что они уже все равно не официалы никакие. Официалов-то нет больше, все, уже все свалили отсюда, правильно? Где BMW? Нет BMW, все. Это все не официалы, это все уже теперь какие-то не пойми кто, насколько я понял. Поэтому на кой ляд они нам нужны вместе со своими непонятными ценами? Когда мы можем адекватно сами поменять и масло, и воздушный фильтр, и масляный фильтр. Вот. Вообще, с пацанами думаем купить подъемник. Но мне начали писать в прошлый раз слушатели, что у них есть подъемники. И так, приезжай, 500 рублей в сутки вообще забирай. Ну, то есть он пустой стоит постоянно, и все готовы предложить свои варианты. Вот. Ну, предлагайте. Вот. Ну, это так в целом. Ну, что, масло поменять? Ну, не семи пядей во лбу надо быть человеком, чтобы масло поменять, да? Это же не что-то такое потрясающее. Пачкаться неохота. Вот этой всей чепухой заниматься неохота. Но, в принципе, грубо говоря, больше проблем возникает с тем, куда это масло деть, нежели его вот сама замена. Так-то пробку открутил, вылилось, закрутил, вот вылилось масло, налил новое, вот масло поменял. Ну, масляный фильтр еще. Вот, воздушный фильтр тоже меняется легко, хоть салонный, хоть... Ну, салонный, кстати, геморрой, если честно. А вот тот, который уличный-то, господи, еще 5 секунд это все меняется. Ну, короче... Нужно сервис открыть по приколу, давно хочу, пишет Кэнди Бум. По приколу не надо ничего открывать, Кэнди Бум. Вот я по приколу, вот смотрю, у нас вообще много бизнеса открыто по приколу, и поэтому он не очень приятно, ну, то есть не клиентоориентированный. Приезжаешь, выходят какие-то грязные люди, они что-то, ну и че. Ну, как бы, хотелось бы нечто среднее, потому что вот приезжал к официалам, да, все такие вежливые, все такое замечательное, но снимают там столько денег, что мама не горюй. Приезжаешь в сервисы, которые ну, не официалы, делают нормально, делают по хорошей цене, но при этом чувствуешь себя куском дерьма, с которым общаются так, как будто вроде бы... И тебе платят, а не ты платишь, да? Ну, как неудобно. Неудобно себя, чуть некомфортно себя чувствуешь. И чё, и ты, а ты. Вообще, надо вот это слово «ты» забыть в взаимоотношениях клиент, да? С клиентом. Все-таки клиенту желательно, даже если ты никогда не слышал, но, тем не менее, обращаться на «вы». Желательно. Это приятно, он приедет еще раз. Даже если это твой кореш. Да, в тот момент, когда у тебя происходят взаимоотношения бизнесовые, так скажем, когда ты зарабатываешь деньги, сделай приятно даже своему корешу. Обратись к нему на «вы». Изобрази. Да, ну, как бы не ты лично. Пускай те, кто на тебя работают, к твоему корешу на «вы». А это, а то и начинается. Здорово, как дела, да? Обалденно мои дела. Вот. Не пойми, зачем деньги зарабатывал, не знаю, зачем на работу ходил, все равно все тыкают в лицо, вот, и смысл. Пошел бы сам бы тогда где-нибудь там, вот, загнал бы, да поменял бы это масло. У неофициалов 120 тысяч рублей. Че 120 тысяч рублей у неофициалов, я не понимаю. Продолжение программы «Моторы», что ли, пишет Владимир. Да, вот подсиживаю Рому Щукина, честно говоря. Считаю, что надо забрать хлеб его. Вот. Да нет, ну просто я живу не в безвоздушном пространстве, живу вместе с вами, и я понимаю, что кроме политики есть еще и такие дела, как вот быт. Ну так за «вы» доплата, пишет Михаил. Ну не знаю. Лучше же, чтобы к вам человек еще раз приехал, еще раз, и еще раз, и еще раз, правильно? Можно же обмануть, в кавычках, по-другому. Сказать: старик, ну что-то ты редко меняешь маслице, надо раз в 5000. Так будет поприятнее, движку полегче будет дышать. Слушай, а тут еще вот такое дело. А давай мы еще вот это сделаем, а давай вот это. У нас вот в сервисах зачастую отговаривают вообще что-либо делать. Приезжаешь на машине, говорит, ты что? Да все нормально. Ну, я хочу поменять тут. Зачем? Ты что, дурак, что ли? Что же походит еще? И уезжаешь. Что, зачем приезжал, непонятно. Вчера ездил в мейджор менять масло, делать то, какое ощущение, что масло не меняли, а просто долили. Буду проверять, пишет Виталий. Ну, есть такой вариантик, есть такая возможность. Что такое бывает. Не мешай технике работать, пишет Кантибум. Да-да-да, хороший стук себя покажет, не мешай технике работать, еще походит. А цена на масло сейчас ужас, пишет Алексей Смирнов. Цена на масло сейчас нормальная. Покупайте просто масло, перестаньте покупать вот с наклейками иностранными. Посмотрите под допуском наше масло, оно по цене нормальное. Оно, конечно, раньше было дешевле, но... В общем, я сейчас в копеечке перешел на лукойловское масло и не парюсь вообще. Все нормально. Пока. Допуски просто посмотрите, чтобы были под ваш двигатель и все, под ваш автомобиль. И все будет в упорядке. Масло все равно у всех одинаковое. Разные только так называемые, по-моему, присадки это называется. Вот и все. Соответственно, что вы паритесь? Почаще меняйте, лучше будет. То, что вы залили одно хорошее масло и не меняли его 30 тысяч подряд километров, вам от этого двигатель легче дышать не будет. 9.30 новости. Дей 36 в Москве, вот мне как бы Анатолий Олегович прислал фотографию здесь, вот, лукойловское масло, которое Генезис, зелененькое, Арматек 5В30, 1900 рублей стоит литр. Ну, слушайте, Анатолий Олегович, я же уже сказал, на заправке вы добавляете, Анатолий Олегович, не покупайте ни в коем случае, смотрите, моторное масло, лукойл, то же самое, Арматек 5В30, зелененькое, как вам нравится, синтетическое, 4 литра, 3597 на «Озоне», например. Ну и в интернет заходите иной раз все вместе. И что нужно, там смотрите. Может так оказаться, что там дешевле в два раза. А это реально в два раза дешевле, сейчас я вам прочитал. Даже может и больше. Вот и все. Вот и все. Конечно, если вы едете куда-то, и что-то вам пригорело, и вдруг машина такая: срочно, срочно долей масло! Вот так, ну... Тогда да, вы берете втридорога на заправке масло, и вы его заливаете. Но у вас же так не происходит в жизни, правильно? Вы же заранее обслуживаете все свой автомобиль. Вообще жизнь у вас, она идет вот таким образом, что вы немножечко планируете какие-то вещи в ней, и у вас таких проблем не бывает. Особой разницы в качестве масла нет, просто менять его надо своевременно, пишет Михаил. Да, давайте пойдем дальше. Мы уже с этим маслом, мне кажется, мы всех достали. Я понимаю, что многие из нас любят эти разговоры и могут вести их бесконечно, но тем не менее. Так, что интересного у нас? Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского офицера, приказавшего обстреливать гражданские объекты. Ясно. Российская экономика начнет расти в 2023 году после снижения на 8,2% в 2022 году, следует из нового макроэкономического прогноза аналитического кредитного рейтингового агентства. Ну, поглядим, совпадут ли эти прогнозы с реальностью. Транзит российского газа через территорию Украины может составить порядка, ну, почти 42 миллиона кубов в сутки, следует из данных оператора ГТС Украины. Ну, такие новости, так сказать. Не будоражат они нашего сознания. При этом Берлин опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания Северного потока, не Северного потока 2, именно Северного потока, может полностью прекратить поставки газа. Об этом пишет Financial Times. Но вообще, Скотт Риттер, тот известный военный эксперт, который нам всем полюбился, потому что он говорит приятные нам вещи и неприятные вещи для американцев, хотя сам американец, он сказал, что у русских есть чувство юмора. Потому что мы, русские, говорим... Европе, которая вела против нас санкции, против Северного потока, мы говорим, ой, а у нас нет возможности, у нас сломались, значит, турбины Siemens, и у нас прокачка газа падает, вот, вы нам почините турбины. Они говорят, а мы починить не можем, потому что это подсанкционная история. Мы говорим, ну, значит, прокачка газа будет падать, но кажется... На Северном потоке 2 с оборудованием все в порядке, и если вдруг что, вы можете... И он говорит, русские имеют чувство юмора. Ну да, но что, не имеем, что ли? Еще как имеем. Потому что изображать, что вы что-то там заменили, и заменить по-настоящему те ресурсы, которые вы получали из России по низким ценам, дорогие европейцы, это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. Будоражит судьба Калининграда, пишет MTWords. А что с судьбой Калининграда не так? С судьбой Калининграда все будет прекрасно. Будоражить должна судьба Прибалтики, саму Прибалтику. Мы же видим, что сейчас Литва подставляется под удар так, что мама не горюй. Я бы на месте Литвы сильно задумался. Как хорошо, что я не на месте Литвы. А у нас в России газ, а у вас, пишет К9. А Стивена Сигала обсуждали уже? Поздно подключилась, пишет Ольга Котова. Нет, ну а что обсуждать? Стивен Сигал остается там послом по каким-то вопросам там с США. Даже несмотря на то, что то, где он был послом, в общем, эта структура уже и не существует. Странная ситуация. Европа стремится отказаться от русского газа, но боятся отключения трубы, пишет Строгинский. Потому что Европа не стремится отказаться от нашего газа, судя по всему. Европа стремилась к тому, чтобы создать некую видимость блокады России. Европа стремилась к тому, чтобы изобразить, что Россия изгой в очередной раз. Как когда-то в 2014 году, после того, как Крым вернулся домой, западный мир кричал о том, что Россия это изгой, а потом оказалось, что не изгой. Вот они в очередной раз решили делать из нас изгоя, разносить нашу экономику в клочья, выводить миллионы на улицы наших городов. Не произошло ни одного, ни второго, ни третьего на данный момент. Может быть, они рассчитывают, что еще произойдет, но, кажется, ситуация сложилась таким образом, что европейцы начали уже таки задумываться о денежке, и понимают они, видимо, что вряд ли сейчас кто-то пойдет штурмовать... захватывать Бастилию и выпускать из нее всяких там Навальных, и они прямо-таки начнут править страной, все эти Навальные. Нет, такого, видимо, не будет. Поэтому дальше вступают в силу все-таки варианты экономической целесообразности, да? И вот мы видим, что некоторые вообще эмбарго на нефть не вводили, мы видим, что некоторые страны возобновили покупку золота из России, некоторые страны пытаются с нами договориться через какие-то варианты сторонние, кто-то покупает наш сжиженный природный газ вместо того, чтобы получать его по трубе, потому что до этого ярко и дерзко отказался от получения нашего газа по трубе. Ну, короче говоря, политика и экономика, они взаимосвязаны, но сейчас политики европейские пытаются сделать вид, что это не так. Вот. И у них это плохо получается, если честно. Погода поменялась в Москве 2 недели. Солнце 32-33, в Сочи 22, дожди каждый день, пишет Сергей. Ну, не знаю, что там насчет Москвы. 33 я что-то не встречал пока в Москве. Может быть, планируется 33? Назло маме отморожу уши, пишет АМС. Ну, не то чтобы назло маме, и мы не мамы Европе, а они просто думали, что мы быстро очень упадем. Я так понимаю. И они рассчитывали вот этим вот уходом с нашего рынка. Помните, вал шел новостей каждую секунду. Эти уходят, те уходят, эти приостанавливают, те приостанавливают. Пятое, десятое, двадцатое. Было ощущение, что нас покидает весь мир у некоторых людей. И, видимо, это ощущение должно было множиться, и мы должны были выйти на улицы и в сторону Кремля начать кричать «Доколе!» или «Остановитесь!» Что-то такое они от нас ждали. Мы оказались в этом смысле немножечко непредсказуемыми в очередной раз для западных людей. Мы сказали, ну и идите, go to hell, вот так вот мы сказали, ну и катитесь отсюда. Примерно так. Может быть, в этом была отчасти бравада, ну а может быть, где-то мы и оказались правы, потому что, вот вы видите, был Макдональдс, нет Макдональдса, ну вот теперь есть вкусно и точка. Кстати, хотел бы поделиться с вами наблюдением. Я вчера в рамках своего вечернего гуляния к воде прошел очень-очень-очень-очень-очень много, достаточно много километров. Ну, вот просто так пешком ходил, гулял. Иду, и вдруг передо мной, как лист перед травой, возникает ресторан быстрого питания под названием «Вкусная точка». Думаю, ну, надо, значит, купить Grand Deluxe. Купил, съел. Что ж, действительно, то же самое, что и было раньше. Ничем не отличается. Смешно только одно. На сырном соусе, который я взял к картошке, буковка «М» была закрашена маркером. Ну, то есть, вручную закрашивают буковки «М» на соусе. Довольно забавно выглядит. Интересно, кто тот человек, который сидел и вручную закрашивал на каждом соусе буковку «М». Или это происходит в режиме реального времени. А так, все то же самое. И, кстати, толпы народу, как всегда. Вот и все. Ничего не поменялось. Оказывается, нет никакой такой адской привязки к этой буковке «М», и нет никакого смысла в том, чтобы называть это «Макдональдс», просто потому что люди и так знают, что там, как оно по вкусу и все такое. Вот рассчитываю на то, что постепенно все так и произойдет. Слышу, индийцы хотят заходить со своими гипермаркетами к нам в плане еды. Ну, пусть, это было бы интересно посмотреть, какие у них есть предложения. Слышал, китайцы хотят заходить на разные интересные рынки, в том числе автомобильные. Тоже интересно будет посмотреть, что к чему. Я, конечно, честно скажу, фанат BMW, конечно же, по-прежнему. Ничего с этим не сделаешь, но я не прочь посмотреть и другие автомобили. А мало ли что-то будет интересное. Представляю вакансию, требуется закрашивальщик соусов, пишет Искандер. Лучше бы матрешкой назвали бы, чем точкой, пишет Андрей Беликов. Честно говоря, Андрей, меня тоже сначала смутило это название, но теперь мне абсолютно все равно, потому что какая мне разница, как оно называется, если я точно знаю, что там, и если я вдруг захочу получить это, я это с легкостью найду, хоть на картах, хоть где. Ну, то есть, мне самое главное, чтобы я понимал, что конкретно я получу в этой точке. Вот и все. Есть у Китая отличные копии BMW, пишет Строгинский. Ну, что я вам могу сказать? Я желаю китайскому автопрому, как и нашему автопрому, хотя у китайского это, наверное, получится быстрее, делать не копии чего-то, а делать свое, превосходящее те самые копии. Те самые оригиналы. Ну, просто надо свое превосходящее делать. Было бы здорово. Вот. Может быть, стоит сразу смотреть, кстати, нашему автопрому в сторону электромобилей. Может быть, это было бы логично, учитывая тот факт, что у нас, в общем, развитая атомная энергетика, электричество у нас дофига и больше, и
Можно было бы, наверное, на электромобилях ездить, не знаю. В общем, хотелось бы, чтобы как-то это все развивалось. Жаль уходящую Колу и Икею, искренне любил эти бренды, пишет Владимир. Вообще, любовь к брендам — это странная вещь, особенно если, собственно, продукт сам по себе ничего особенного не представляет собой. То есть вот Кола и Кола, ну, будет она называться Кола, Кола... Пока-кола, там, я уж не знаю, как она будет называться, но это все равно будет та же самая байда, и вы будете ее пить, если вам она нравится, и пожалуйста. Что касается Икеи, ну да, Икея — это, конечно, дизайнеры, в первую очередь, хорошие, вот, и поэтому было бы неплохо, если бы они остались, да? Ну, тут, наверное, речь будет идти о промышленном воровстве каком-то. Надо будет смотреть, как они делают, и копировать. Может, получится, может, не получится. Посмотрим. В общем, да. Приятно было, что у них вещи такие были. Они приятные на глаз и дешевые при этом, да. Ну, про качество говорить не будем. Оно довольно быстро все ломалось. Но было дешево и симпатично. Вот это самое, наверное, главное, что было у Икеи. Это дешево и симпатично. Да, классное название. Вы посмотрите, сколько мы мусолим это название. 11 дней уже бесплатно пиарим компанию. Вкусная точка, которую? А вот диабетолу точно не жалко, пишет АК. Не, ну кто-то любит, не обязательно же упиваться ей. Кто-то любит, кому-то нравится, пусть будет. Можно купить. Я иногда, вот хочется, если, да, в охотку могу что-то такое купить. Но сказать, что я каждый день пью какие-то газированные напитки, это будет совершенно еще неправдой. Очень редко пью газированные напитки. Вот. А в дорогу традиционно как-то так вот повелось у меня с друзьями, мы брали почему-то Red Bull. Вот. Наверное, чтобы поддержать Ферстаппена в его борьбе с Льюисом Хэмилтоном. Но он уже одержал эту победу, и, может быть, можно перейти на какой-нибудь квасок в связи с этим. Дизайнеры в Икее наши были, точно знаю, знаком со многими. Участие принимали даже во всяких квартирных вопросах и дачных ответах на ТВ. А, дизайнеры в Икее наши были. Ну, тогда, Арсений, я не вижу никаких проблем в том, чтобы и дальше на тех заводах, которые, например, ну, там, Хофф или кто там собирался выкупить эти заводы икеевские, выкупит, производить интересную мебель. Тем более, что, насколько я понимаю, сырье для этой мебели, оно было наше. Ну, то есть, вся та же самая история, что с Макдональдсом и вкусная точка. Сырье наше, люди наши, ну, и все, и вперед, значит. Вот. Что касается еще Икеи, да, это важный момент. Там, конечно, всегда были новинки, но в основном люди покупали там старинки, хорошо зарекомендовавшие себя. Дешевые и сердитые, да? Вот традиционные определенного рода стулья, определенного рода столы. Вот. Там у них иногда появлялись какие-то изощрения, но, мне кажется, они успеха огромного не имели, и скорее они нужны были для того, чтобы изобразить некое обновление коллекции. А так, в целом, вряд ли. Что касается керамики, которую там продавали, я так понимаю, что у нас по керамике вообще должно быть все тип-топ в России, и всякое интересное у нас умеют делать. Поэтому, я думаю, тоже не будет проблемы. Вопрос того, чтобы это было дешево. Все. Ну, а это было дешево, и это должно быть дешево. Это не должно быть дорого. В этом была проблема вот многих мебельных магазинов России. Ты приходишь, на вид все, ну, такое, но почему-то стоит дорого. Делайте поприятнее вид и подешевле, чтобы было. И люди с удовольствием будут ходить, покупать это все. Что касается тефтелек, в которых как будто бы и мяса-то нет, я думаю, тоже при желании можно это вот организовать. И миндальный дайм, я думаю, мы тоже можем сделать, назвать его миндальный торт. Не думаю, что это большая проблема. Вот, есть критически важные отрасли, да, вот все эти искусственные интеллекты, космос и прочее-прочее, ядерная энергетика. Сложные есть вещи. А есть вещи из разряда миндальный дайм, понимаете, где, если будет большое желание, можно будет сделать. Не успел купить комод, напильник точат с марта, пишет Сергей. Все, казалось бы, ерунда. А, Икея умела преподнести, казалось бы, ерунду, пишет Александр. Да, умела. И этому тоже надо учиться, надо уметь преподносить всякую ерунду. Надо уметь красиво сделать. Понимаете, красиво. А вот, красиво и дешево, оказывается, можно. Вот на самом деле, чему научила нас Икея? Уж спасибо ей большое, спасибо шведам за это. Серьезно, прям спасибо. Что можно дешево, но приятно для глаза делать. Что дешево — это не всегда омерзительно выглядит.
Да, вот, к сожалению, как по мне, так интерьеры зачастую наши, даже дорогие, выглядят плохо. Ну, наверное, благодаря той самой IKEA, пока она не свалила, мы узнали по-настоящему, что такое скандинавский стиль в интерьере. Но теперь, когда мы знаем, мы можем и без IKEA, на самом деле, эти все вещи осуществлять. Если и когда нам понадобится, будем привлекать к этой работе людей со вкусом. Вы знаете, есть люди, у которых развит вкус, понимание, сочетание цветов, сочетание форм. Ну, иногда дизайнеры, иногда там художники. Вот. И если вы будете делать что-то со своей, например, квартирой или домом, может быть, стоило бы потратить определенные деньги на то, чтобы попросить такого человека сделать красиво у вас дома. Потому что, когда делаешь сам, красиво обычно не получается. По разным причинам. Например, потому что какой-то цвет вам может казаться красивым на плоскости, а на изгибе он будет уже некрасивым. Или при определенном свете он будет некрасивым. Или при дневном свете он будет красивым, а при теплом, там, в 300, 3200, к чего там, люмины, не люмины, вот это вот все. При теплом свете от лампочек накаливания он будет омерзительным. Или наоборот, при холодном свете, некоторые вот холодный свет дома ставят, не знаю зачем, будет ужасно смотреться, как в морге вы себя будете чувствовать. И много-много разных вот таких вот хитростей, которым обучены специальные люди, и они у нас есть, у нас их много, это будет все не проблема. Вот сфера IT, насколько я понимаю, требует специалистов, сфера космоса требует специалистов. Ну и вот это сложные сферы, да. А здесь уже спецы есть, руку набили. Вон, вижу, люди ремонты делают очень красиво у себя дома, там, на продажу квартиры делают ремонт. Молодцы. Нет, главное табуретку взять, кюсульне, и тогда можно продать, пишет Строгинский. Вы придумали название для Икеи красиво и дешево, как вкусная точка. Я предлагаю другое название. Мебели точка. Нет, главное табуретка. Да, прошел по твоему совету игру Metro Exodus. На удивление, классная игруха, пишет Гусь за Русь. Да, классные были игрухи Metro. Они, правда, на основе произведения Глуховского, а он, ну, может, и талантлив, конечно, в этих вопросах, но уж больно он антисоветски настроенный человек, и, как оказалось, еще и антироссийский в итоге. Но, тем не менее, игра «Метро», вот особенно последняя, довольно увлекательная, как мне кажется, и интересная. Поэтому, раз вам понравилось, то и хорошо. Пережидал внезапный приход мужа в шкафу от Икеи, отличная, удобная мебель. Такая вот шутка от Айбелива Акинфлаева. Айбелива Акинточескаева, конечно, на. Ладно. Вот так. Ну ладно. Надеюсь, все понятненько. Давайте тогда. Сегодня четверг. Тогда завтра, тогда встречаемся в это же время, в этом же условленном месте. Вот ты написал, что у нас рубрика в 10:55. А ведь в 9. Все, дальше рубрика про собак. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.